Говорит Радио Свобода. Пейзаж перед выборами. Гарантирована ли победа Хиллари Клинтон?
Не менее 300 голосов, а по сути дела больше, выборщиков будет на стороне Клинтон и оставшиеся 238 на стороне Трампа.
Путин предложил придумать закон о российской нации.
Нация в законе. Отлично. И соответствует, и звучит.
Письма из приемной Суркова свидетельствуют о вмешательстве Кремля в дела Украины.
Это готовые мемуары архитектора гибридной войны в ее ежедневных проявлениях.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. До президентских выборов США остались считанные дни, и никто не решится дать точный прогноз. Популярность главных кандидатов почти одинакова. Разрыв, который еще недавно отмечали опросы общественного мнения, сократился. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В пятницу, за 4 дня до президентских выборов, кандидаты в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пошли в решительную атаку друг на друга, пугая избирателей перспективой появления в Белом доме своего конкурента. Подумайте о том, что ядерные коды окажутся в руках человека, который накидывается на любого, кто бросает ему вызов, предупредила во время встречи с избирателями в Пенсильвании Хиллари Клинтон. Представьте, с какой легкостью Дональд Трамп может почувствовать себя оскорбленным и начать реальную войну, а не войну в Твиттере в 3 утра. Предостерегла Клинтон свою аудиторию, напомнив об известной склонности республиканского кандидата в президенты выяснять отношения со своими оппонентами посредством зачастую эмоциональных сообщений в социальных сетях, отправляемых, как правило, поздней ночью. На встрече со своими сторонниками в Нью-Гемпшире Дональд Трамп назвал свою соперницу неуравновешенным человеком с инстинктами ястреба, готового стрелять по любому поводу. «Она хочет начать стрельбу в Сирии, она хочет довести дело до конфликта». Выступая во Флориде, Трамп предупредил, что Америка не может позволить себе иметь такого президента, как Хиллари Клинтон, президента, который будет объектом различных расследований в течение многих лет. Если она выиграет, мы окажемся перед лицом беспрецедентного конституционного кризиса. Следствие, скорее всего, затянется надолго и завершится судом над нашим президентом. Предостерег избирателей кандидат республиканцев, хотя нет никакой достоверной информации о том, оказались ли в распоряжении ФБР новые документы, или речь идет о письмах, уже известных следователям. Кандидат республиканской партии пытается удержать в фокусе всеобщего внимания известие о том, что ФБР ведет новое расследование, связанное с использованием Клинтон личной электронной почты в бытность ее госсекретарем. Появление этой информации в прошлую пятницу совпало с резким ростом рейтингов Трампа и небольшим падением рейтингов Клинтон. Хиллари Клинтон, заявлявшая о намерении закончить президентскую кампанию на позитивной ноте в последние дни перед выборами, делает ставку на негативную политическую рекламу. В нескольких штатах, которые, скорее всего, определят исход выборов, постоянно демонстрируются телеролики, в которых смонтированы грубые реплики Трампа в адрес женщин. Хиллари Клинтон не устает напоминать об оскорбительных заявлениях своего оппонента о мексиканских эмигрантах и мусульманах. Женщины и этнические меньшинства, как показывают опросы, являются основой электората Клинтон, но они испытывают гораздо меньше энтузиазма относительно своего кандидата, чем сторонники Дональда Трампа, и Клинтон пытается сделать все, чтобы ее избиратели пошли на выборы. Республиканский кандидат в президенты воодушевляет свою аудиторию обещанием сразу после прихода в Белый дом подписать указ об отмене закона о доступном медицинском страховании, так называемого закона Обамы, заявляя, что этот закон превратился в закон о недоступном страховании из-за гигантского скачка цен на страховые полисы. В среднем они подорожают в будущем на 22%. Согласно опросам общественного мнения, в пятницу в среднем отрыв Хиллари Клинтон от Дональда Трампа составлял около 1,5%, что вписывается в статистическую погрешность. Тем не менее, один из самых авторитетных американских аналитиков, Нейт Сильвер, сопоставив результаты многочисленных опросов и другие факторы, приходит к выводу, что шансы Клинтон на победу значительно более высоки, чем шансы Трампа. Это соотношение, согласно его модели, около 65% Клинтон против 35% Трампа. По мнению американского социолога Бориса Докторова, такой прогноз выглядит реалистичным.
Сегодня я бы ответил так, что наблюдается ожидание победы Клинтон. Во-первых, на ряде сайтов, которые ежедневно публикуют статистику электоральную и кривую отношения к обоим кандидатам, я вижу стабилизацию. Это означает, что консервируется лидерство Хиллари Клинтон, потому что она до этого с июня месяца вела. Стабилизация – это в пользу Клинтон. Это первое. Второе. Наблюдается однозначное отношение к кандидатам в разных этнических группах, что очень важно. Недавний опрос зафиксировал, что испаноговорящий электорат Клинтон, проживающий, так сказать, во Флориде, на 30%, на 30% выше, чем электорат Дональда Трампа. Это колоссальный разрыв. Из этого делаются два вывода. Первый – сегодняшний. Это говорит о том, что испаноговорящее население, прежде всего, допустим, там Флориды и Калифорнии и ряда прилежащих штатов, будет голосовать в поддержку демократического кандидата. Это первый вывод. Второй вывод более серьезный. Они говорят о том, что если республиканская партия не обратит внимания на эту группу избирателей, то, может быть, через на следующие выборы, а может быть, через выборы, Флорида будет как Калифорния. То есть это будет стабильно демократический штат.
Борис, вы довольно убежденно говорите о победе Клинтон, но ведь сейчас разрыв составляет всего около 1,5%, не так ли?
Разрыв между ними действительно невелик по процентам. Там сейчас 1,5-2, в некоторых опросах 3%. Но давайте вспомним 2012 год. В это же время отрыв Барака Обамы от Митта Ромни составлял 1,5%. А вероятность его победы оценивалась в 91%. Барака Обамы. В чем дело? Потому что победа в Америке решается не на общем голосовании, а в голосовании штатов. Штаты посылают своих представителей в электоральную коллегию, и те потом осуществляют выбор. Если обратить внимание на ситуацию не только на общенациональные опросы, а внимательно посмотреть на ситуацию со структурой будущего электорального колледжа или электоральной коллегии, то мы видим, что не менее 300 голосов, а по сути дела больше выборщиков будет на стороне Клинтон, и оставшиеся 238 на стороне Трампа. А чтобы быть избранным президентом, надо иметь 270 голосов.
Нейт Сильвер сегодня оценивал шансы победы Хиллари Клинтон в 65%, что не так-то и много, если вспомнить, что 4 года назад он давал Бараку Обаме 90% шансов на победу за несколько дней до выборов.
Вообще говоря, такие события, которые имеют вероятность 25%, то есть или 30%, да, 70-30%, они реализуются с вероятностью 1/4. Так что если вы ждете своего автобуса на автобусной остановке, а там всего 4 автобуса, и все ходят с равными интервалами, то вероятность того, что ваш придет первый, довольно велика. Но все-таки все опросы последних лет показывают, что тот, кто лидирует так долго, а Клинтон лидирует с того момента, как они начали личное соперничество с Трампом, тот и побеждает.
Говорил социолог Борис Докторов. Анализ шансов на победу Клинтон и Трампа в разных штатах, проведенный CNN, показал, что для победы на президентских выборах кандидату республиканцев необходимо одержать верх во всех 6 так называемых колеблющихся штатах. Клинтон – достаточно победы в одном из них.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. В России в воскресенье отметили День памяти жертв политических репрессий. А на следующий день из карельской колонии пришло драматическое письмо политзаключенного Эльдара Дадина, приговоренного к 2,5 годам заключения за проведение пикетов против политики Путина. Письмо было адресовано жене, Анастасии Зотовой.
«Настя, если решишь опубликовать информацию о происходящем со мной, то попробуй распространить ее как можно более широко. Это увеличит шансы на то, что я останусь жив». С самого прибытия в колонию 10 сентября 2016 года у меня сразу отобрали практически все вещи и подкинули 2 лезвия, а затем при обыске нашли их. Здесь это повсеместная практика, применяется для того, чтобы обязательно посадить вновь прибывших в ШИЗО, чтобы они сразу поняли, в какой ад попали. В штрафной изолятор меня отправили без всяких постановлений, но при этом отобрали все вещи, включая мыло, зубную щетку, зубную пасту и даже туалетную бумагу. В ответ на эти незаконные действия я объявил голодовку. 11 сентября 2016 года ко мне пришел начальник колонии Касиев с тремя сотрудниками. Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день 4 раза, по 10-12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО. 12 сентября 2016 года пришли сотрудники, сковали мне руки за спиной и подвесили за наручники. Такое подвешивание причиняет страшную боль в запястьях. Кроме того, выкручиваются локтевые суставы и чувствуешь дикую боль в спине. Так я висел полчаса. Потом сняли с меня трусы и сказали, что сейчас приведут другого заключенного, и он меня изнасилует, если я не соглашусь прекратить голодовку. После этого привели Касиева в его кабинет, где он в присутствии других сотрудников сказал: «Тебя еще мало били. Если я дам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться, тебя убьют и закопают за забором». Потом избивали регулярно, по несколько раз в день. Постоянные избиения, издевательства, унижения, оскорбления, невыносимые условия содержания – все это происходит и с другими заключенными.
Вот что говорит адресат этого письма Анастасия Зотова, жена Эльдара Дадина.
Эльдар сам по себе такой человек, что он не терпит никакой несправедливости. Он настоящий рыцарь и готов защищать всех, и готов защищать и свои права в том числе, и будет их отстаивать всегда. Началась же вся эта история именно с того, что его незаконно бросили в ШИЗО без каких-либо постановлений и отобрали все личные вещи, вплоть до туалетной бумаги. Именно в ответ на это он объявил голодовку. И тогда его начали прессовать. Но я хотела бы заметить, что понятно, что в колонии не каждый прибывший будет объявлять голодовку, выпад цитатами из Конституции. Но со слов Ильдара, всех, практически всех заключенных подвергают таким же истязаниям. То есть это вряд ли предвзятое отношение именно к Эльдару.
Любопытно, что на обращение политзаключенного отреагировали не только правозащитники, но и чиновники. Более того, дошло оно и до Кремля. Дмитрий Песков заявил, что это случай, который заслуживает самого пристального внимания, а Владимир Путин обсудил инцидент с главой президентского совета по правам человека Михаилом Федотовым. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В день политзаключенных 30 октября активисты из Ярославля Владимир Лопатин, родственники которого были репрессированы при Сталине, приехал в город Орел, где недавно установили скандальный памятник Ивану Грозному. Забрался на статую, надел на голову царя мешок, а на шею табличку с надписью «Духота-то какая темнота». Вот что Владимир Лопатин рассказал нашему корреспонденту Даниилу Кузнецову.
«Духота какая темнота». То есть человеку одели мешок на голову, ему стало темно, ему стало душно. То есть памятник получает как раз вот эту вот идею противоречивости и неоднозначности. Вроде царь, а вроде с мешком. И в то же время вроде как это он начинает говорить, он оживает. И опять-таки, если человек смотрит на эту надпись, он опять попадает, сам смотрящий попадает в эту двойственную, неоднозначную ситуацию. Я спустился с постамента, на всякий случай сделал несколько фотографий. У меня был план такой, что я дождусь отдыхающих орловчан, потому что это центральное место города. Mm-hmm. Это было воскресенье.
Это было вечер, вот. Ночь? Нет?
Это утро было. И я думал, что люди соберутся в каком-то количестве, вот, и мне удастся выступить с этим словом. Вот. Но этого мне не удалось сделать. Работник коммунальной службы сразу позвонил в полицию. Полиция приехала где-то минут, наверное, через 10-15. Ну и все, я был задержан, доставлен в районное отделение.
Что они спрашивали, что говорили?
Все по процедуре, все по порядку, заведенному в этих учреждениях. Часа 4, наверное, я там просидел. Меня допросили, пришла дознаватель. Проведена была лингвистическая экспертиза касательно моей надписи. На предмет, значит, осквернения памятника. Экспертиза была проведена на мой нож туристический. У меня нож был с собой, чтобы отрезать веревку. И после всего оперуполномоченный выписал постановление на, значит, штраф по административному правонарушению. Выдал мне квитанцию и сказал: все, больше мы тебя здесь видеть не хотим.
Большой штраф?
500 рублей.
Они интересовались мотивами?
Да, конечно. Что зачем все это было сделано, конечно, спрашивали и не единожды.
А если не секрет, а что случилось с твоим дедушкой? Какая судьба у него была?
Ну, по одному деду я точно знаю, наверняка знаю из списков мемориала, которые восстанавливают заключенных, реабилитированных. А в 42-м году он был арестован, и через 2 или 3 месяца он умер в тюрьме. В 42-м году. Летом, по-моему, это в августе, что ли, было. То есть домой он не вернулся. Реабилитирован посмертно, не помню, к сожалению, в каком году. А по второму прадеду я достоверно не знаю, только из слов своих родственников. То, что он был расстрелян, высказывал какое-то несогласие по отношению, наверное, к власти, к советской. Он был украинцем и, по-моему, в 20-х или в 30-х годах переехал вместе с семьей куда-то вот в район Оренбургской области, ближе к границе с Казахстаном. И они там выстроили деревню, в том числе дед занимался школой. Прадед. Вот. Все, что я об этом знаю, вот, я, конечно, хотел бы в дальнейшем заняться этой историей, поднять все данные.
А реакция соцсетей как-то, ты заметил ее?
Во вторник появились результаты соцопроса Левада-центра касательно установки памятника. Не касательно поступка моего, а установки памятника именно. Да, и цифры там, значит, говорят о том, что ровно половина, 53% людей против. Оставшиеся либо воздержались, затрудняются с ответом, либо против. Вот. И, в принципе, у меня сложилось такое ощущение, что примерно ровно половина, такое же соотношение в комментариях в соцсетях. И что очень дает пищу к размышлению, да, в преддверии праздника 4 ноября, День национального единства, нам дают такую информацию, да, где показывают, что люди разделены прям ровно-ровно наполовину. 50 на 50, да, такое ощущение, знаете, в Александрове поставят сейчас еще памятник, еще нам подкинут результаты соцопроса, еще раз мы увидим, да, что 50 на 50, прям как будто трещина какая-то пошла. Для чего это делается, непонятно совершенно.
Памятник, он не способствует консолидации общества, по-твоему?
Я думаю, что нет. Как он может способствовать обществу, когда отчасти задвигается просто на задний план мнение многих авторитетных людей? Как он может способствовать консолидации общества?
Рассказывал Владимир Лопатин. А в Москве у Кремля 4 ноября был торжественно открыт при участии Путина и патриарха Кирилла памятник в честь древнерусского князя Владимира Святославовича. О праздничном дне в обзоре блогов, который подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
На неделе в России отмечали праздник, название которого россияне пытаются запомнить уже более 10 лет. Тех же, кто его запомнил, ожидает еще более трудная задача – понять, в чем его смысл. Твиттер мысли президента.
Простите меня, конечно, но день 7 ноября был более логичен, как это ни прискорбно, чем этот ваш надуманный день народного единства.
Некоторую надуманность, кажется, ощущают и в Кремле. И вот сам Владимир Путин в преддверии праздника взбудоражил Facebook своими словами, сказанными на заседании Совета по межнациональным отношениям. Что любопытно, сказанными почти между делом, уже в самом конце заседания.
Но что точно совершенно можно и нужно реализовать, прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать. Это закон о российской нации.
Комментарии не заставили себя долго ждать. Иван Давыдов.
Наконец найден рецепт преодоления экономических проблем. Создание закона о российской нации и проведение года единства российской нации.
Айдер Муждабаев.
Нация в законе. Отлично. И соответствует, и звучит.
Роман Крупеник.
Путин поддержал предложение о проведении года единства российской нации. Напомню, что в год семьи он развелся.
Шутки шутками, но есть и повод для волнения. Александр Каляндер.
Означает ли закон о российской нации необходимость переписать 3-ю статью Конституции? Означает ли это, что если есть нация, должен быть и отец нации? Означает ли это, что есть еще один повод думать о грядущих неожиданностях?
Олег Козырев.
Какие новости о российской нации? Уже известно, кого туда возьмут, а кого нет? Сколько собирать документов и куда сдавать?
Интересно, что разные люди поняли Путина совершенно по-разному. Часть комментаторов видит в его словах чистую русофобию, утверждая, что Путин своим законом пытается упразднить русских. Чаще всего это националисты, но не только. Станислав Яковлев.
Итог 4-летних экспериментов с русским миром. Русских решили от греха подальше вовсе отменить. В принципе, разумное решение.
Андрей Разумовский.
Короче, просили нацию и национализм. Жрите. Только не подавитесь, ибо главными националистами в стране отныне будут Путин, Кадыров, братья Ротенберги, главой партии националистов «Единая Россия», главными символами Иван Грозный, Иосиф Сталин и Ахмат Кадыров.
Анна Тараканова.
Российская нация в законе, русская нация в загоне.
Другие, наоборот, усматривают в президентской реплике неприкрытый русский фашизм. Твиттер мысли президента.
Путин заявил о необходимости разработать закон о российской нации. Одна нация, один рейх, один фюрер.
Ленор Горалик.
Амбициозный какой мальчик, что в детстве не читал, все, видимо, вызывало соревновательный раж. Это еще что? А вот я буду по-настоящему великим вором. Это еще что? А вот я буду по-настоящему великим гэбистом. Это еще что? А вот я буду по-настоящему великим милитаристом. Теперь еще и по-настоящему великим фашистом хочет быть. Не отпускает его. Всего добьется такой мальчик.
Александр Морозов.
Неужели никогда не кончится глумление дураков над нашим народом? Это я про законы российской нации. Неужели все-таки дойдет до того, что русские, являясь титульной нацией де-факто 85% русских по переписи, постыдно закрепят себя в законе в качестве титульной нации? Это будет в 21 веке, а ведь к этому дело идет.
Дмитрий Гудков считает, что все проще. Если есть нация, то у нее должен быть и отец.
Тем временем по залу уже пищали смски и посвистывали мессенджеры. Собравшиеся раздавали поручения, пытаясь успеть написать закон про нацию первыми. Общее мнение оказалось единодушным. Главным в нации, безусловно, является ее отец. Детали разнились. Одни присутствующие настаивали, что в новом законе нужно прописать благоденствие нации, а кто не благоденствует, тот нас предатель. Другие предполагали ввести статус национального агента и наградить им друзей и членов семьи отца. Третьи вовремя вспомнили, что про членов семьи лучше не говорить, и заменили их на патриотически настроенных байкеров.
Альфред Кох.
Нет, Дима, ключевым понятием этого закона будет не отец нации. Этот закон пишется, чтобы прописать его, кто есть враг народа.
Националисты из «Спутника» и «Погрома» считают наоборот, что у нации по определению не может быть никакого отца, поэтому путинская идея обречена на неудачу.
Главная цель существования любой нации – это защита прав и свобод ее членов от всех посягательств, включая посягательства со стороны государства. Крик «наших бьют» – вот центр любого национального движения, и поэтому рассуждение на Совете о том, что где главной ценностью планируемой нации должен стать общероссийский патриотизм, настолько смешны, что их даже не хочется комментировать. Нация не слуга государства, но надсмотрщик над государством.
А Олег Кашин считает, что в России на самом деле две нации – нация начальников и все остальные.
Главной бедой моей нации до сих пор было то, что она не успела и не смогла научиться жить вне подавляющего ее государства. Путинские эксперименты могут пойти на благо моей нации. Ее великий поэт когда-то написал сказку про старуху, последовательно просившую у золотой рыбки избу, дворец, дворянство, царство. Но когда старуха решила стать владычицей морской, рыбка лишила ее всего. Надо все-таки знать меру в своих запросах. Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей, что не помнит даже эту сказку про рыбку.
А вот еще одна очевидная многим аналогия. Николай Травкин.
Затея с законом российской нации чем-то напоминает утверждение о том, что сформирована новая нация – советский человек.
Илья Лазаренко.
В общем-то, неосоветизм – это в некотором смысле злая пародия на советизм. В СССР не было мыслей оформить закон о многонациональном советском народе, то бишь советской квазинации. Эту квазинацию просто строили как могли и понимали, что палкой не загонишь, дело тонкое. Сегодняшний призыв Путина принять закон о российской нации – это жест отчаяния. В реальности проект российской нации давно провалился, и теперь, как принято в России, будет воздвигнута очередная потемкинская деревня с подписью и печатью. Российская нация – это новая редакция многонационального советского народа, ухудшенная и ужатая.
В общем, мнение скептиков суммирует Екатерина Макаревич.
Никакую нацию нельзя прописать или создать законом. Она народом создается, а не чиновниками, между людьми на улицах, а не в кабинетах, пропахших затхлостью мозгов бюрократов.
Надо понимать, что закон еще не написан, и когда будет написан, неясно, что не мешает Путину уже сейчас делать членами российской нации симпатичных ему людей. В четверг на сайте Кремля появился указ.
В соответствии с пунктом А статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки.
Фанаты старых боевиков, а равно и поклонники Путина, радуются. Илья Белоус.
Путин предоставил Стивену Сигалу гражданство. В Россию Сигал, Монсон, Рой Джонс. Из России Шехтман, Мальдон, Гайдар. Я на такой обмен согласен.
Но злости, сарказма и злого сарказма будет побольше. Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Молодые ученые уезжают, престарелые актеры приезжают. Многоходовочка мудрого царя.
Твиттер Оракл Пик Фунтик.
А вы говорите, российские пенсионеры плохо живут. Посмотрите на Депардье и Сигала.
Твиттер Денис Чужой.
Надеюсь, Стивен Сигал после переезда в Россию будет служить в театре, чтобы в чеховской постановке реально вырубили вишневый сад.
Твиттер Санкционный Фрукт.
Стивен Сигал будет работать коком на авианосце «Адмирал Кузнецов».
Твиттер Крабби Стик.
Стивен Сигал теперь гражданин России. Теперь его зовут Станислав Чайка, и он третий сын генпрокурора.
Тимофей Шавяков.
А Степану Федоровичу Сигалову квартиру в Грозном дадут или в Крыму?
А вот, пожалуй, один из лучших комментариев. Павел Чиков.
Стивен Сигал теперь должен сообщить в МВД о наличии гражданства США и Сербии, а также ежеквартально подавать в ФНС сведения о движении по зарубежным счетам. Кроме того, Степан Чайка отныне обязан ежегодно отчитываться в налоговую службу об участии в контролируемых иностранных компаниях, где его доля превышает 10%, под угрозой административной и уголовной ответственности. В общем, добро пожаловать, Степа.
Но российскую нацию, конечно, должны скреплять не материальные, а духовные скрепы. В их укреплении, кажется, далеко зашла бывший крымский прокурор, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она отправила запрос в прокуратуру с призывом проверить еще не вышедший в прокат фильм Алексея Учителя «Матильда». И этому совершенно не помешал тот факт, что лента о балерине Кшесинской, а в свободное от балета время любовнице будущего императора Николая II, даже не вышла на экраны. Впрочем, на русской народной линии с Матильдой сражаются еще с апреля. Вот текст Неонилы Пасечник.
«Видимо, уважаемый Алексей Учитель позабыл о том, что Господь, который дивен во святых своих поругаем, не бывает. Появление пасквиля на человека святого может лишь оттенить, тем самым подчеркнув его святость, что и происходит с появлением кина Матильда».
Алексей Акимович.
Активисты недовольны романтическими отношениями Николая II и Матильды Кшесинской. Сам Николай и Матильда, меж тем, были вполне довольны.
Поклонская, известная своим трепетным отношением к Николаю II, отправила свой запрос, хотя и призналась, что самого фильма не видела и даже не знает, о чем он, за что и получила порцию шуток в свой адрес. Петр Верзилов.
А не хочет ли Наталья Поклонская попросить проверить высказывание Путина, назвавшего царя Николая кровавым?
Алексей Ковалев.
Не, новая Яровая сразу сломалась. Интересно, а сама-то она понимает, на какую роль ее в Думу вытащили? Клоунский колпак не жмет еще?
Ольга Маховская.
Дорогой Алексей Учитель, Поклонская права. Лучше бы в вашем фильме «Матильда» император полюбил кого-то своего, проверенного, девушку-прокурора, например, а не какую-то балерину иностранного агента.
Поклонская напомнили о ее украинском прошлом, что характерно как те, кто Украине сочувствует, так и сторонники «Русской весны». Владимир Милов.
Тупая девица с Украины приехала, не знает про нашу Россию ничего и мутит тут воду.
Сергей Сигачев.
Любопытнейший процесс наблюдаю сейчас прямо в реал-тайм. Снятие крымского авторитета с няши Наташи. Он спадает с нее прямо ошметками. Старательные комментаторы сотнями отколупывают его кусочки и всеми силами пытаются добраться до жовтно-блакитной мякотки. Была наша няша, внезапно стала бандеровка и жертва украинской школы.
Впрочем, личными издевками над Поклонской все не исчерпывается. Это и очередной повод поговорить о цензуре. Кирилл Шулика.
Я не помню, чтобы такое даже во времена СССР было. Там были всякие главлиты и комиссии Минкультуры, но чтобы прокуратура проверяла произведения искусства, это некое новшество, до которого мы тихо дожили. Причем фильм не вышел еще, то есть прокуроры пришли, может, и с ОМОНом, и стали осматривать сценарии, материалы съемки, а может, и присутствовать на самом съемочном процессе. Следующий этап – это уже вызывать на съемки Нацгвардию. революцию. И это даже не цензура, ибо она является все-таки более современным понятием. Это средневековье, когда сжигали ведьм. То есть сравнивать сей процесс можно не с советской властью, а со средневековьем. Вот как раз актуальны тут памятники Ивану Грозному и князю Владимиру.
Александр Морозов.
А хорошая история с депутатом Поклонской новым фильмом. Тут открываются гигантские возможности для депутатской деятельности. Вот, допустим, я узнал, что писатель Н. начал писать роман на материале деревенской жизни 30-х годов. Можно сразу требовать проверки, сразу депутатский запрос в органы. Или, допустим, вот композитор Д. собирается написать сюиту и в интервью сказал, что внутренняя ее тема – французская революция. Здесь же, возможно, явное искажение истории.
Но надо сказать, что старшие товарищи отнеслись к начинанию Поклонской довольно спокойно. Пример номер один.
По мнению первого зампредседателя Комитета Госдумы по культуре, режиссера Владимира Бортко, проверка киноленты – это дурацкая идея.
Пример номер два.
Глава Комитета Госдумы по культуре, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта режиссер Станислав Говорухин заявил, что не понимает смысла обращения депутата Нижней палаты Натальи Поклонской в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм «Матильда» Алексея Учителя. По его словам, такие инициативы необходимо прерывать на корню.
Валерий Соловей.
Восстание кукол – вот что такое раздражающие Кремль и будоражащие общество заявления хирургов, Поклонских и прочих разных академиков. Их создавали для обеспечения лояльности общества, замирения мятежных регионов, придания власти человеческого облика. Но вырезанные кремлевским папой Карла болванчики сорвались с ниточек и отрываются в цирке российской жизни.
Пора, однако, вернуться к празднованию 4 ноября. Центральным событием стало открытие у Кремля памятника князю Владимиру. Андрей Шумило.
Сегодня киевскому князю Владимиру откроют памятник в Москве. Князь увидит город, в котором никогда не был, и народ, который он не крестил.
Но Эдуард Биров разъясняет смысл мероприятия.
Символичное открытие памятника Владимиру Крестителю, великому князю Древней Руси со столицей в Киеве, означает в том числе и то, что Москва становится полным сосредоточием в политическом смысле и духовном, хранителем и сердцем российской цивилизации, как преемником Древнего Русского Царства. Киев, все лучшая его часть, вместе с князем Владимиром переехала в Москву.
Юрий Альберт.
Все-таки в этом есть какое-то безумие двоечников. Поставить посреди столицы памятник древнему правителю другого государства, жившему за 200 лет до основания столицы государства нашего. Это как если бы в Вашингтоне торжественно открыли памятник Вильгельму Завоевателю и считали Лондон, а то и Руан, матерью городов американских.
Каков бы ни был символический смысл этого произведения монументального искусства, у либеральной интеллигенции оно вызывает ужас. Татьяна Щербина.
Сегодня видела памятник Владимиру, металлический передний зуб, даже зубище, зубило, изуродовавшее лицо место между изящным домом Пашкова на горе слева, маленькими особнячками сзади, которые смотрятся теперь как сарайчики, и Кремлем. Сам памятник тоже ужасен, напоминает статуэтку из сувенирной лавки, увеличенную в 1000 раз. Крест перечеркивает Кремль, если смотреть с лицевой стороны. Это ж надо было так искорежить пространство.
Но вернемся к празднику. Для большинства это не более чем лишний выходной. Да и тот у многих отняли. Екатерина Винокурова.
Есть мало вещей, так раздражающих меня, как праздничные демонстрации. У бюджетников таким образом просто воруют выходной день. Это такое постоянное унижение вообще. Никакого смысла во всем этом нет, кроме того, чтобы сделать приятное паре десятков высокопоставленных людей, ностальгирующих по первомайским демонстрациям.
Егор Просвирнин.
По улице идут 10-20 тысяч человек с флагами, огромная колонна, изображающая всенародный праздничный порыв. А по обочинам никого, только редкие прохожие прошмыгивают по своим делам. Вообще никого. Выходной день в центре 15-миллионного мегаполиса. Политтехнологи и пустота.
Евгений Ройзман.
Натужный праздник получился. Казенный.
О том, каким на самом деле мог быть подлинно объединяющий праздник, рассуждает на Рус-ТУ-Веб Александр Морозов.
Вот как начали в 1991 году брать неизвестно где тонны алюминиевой посуды, переправлять в чушки и продавать за границу в виде лома, красную ртуть, авианосцы, так и пошли дальше отнимать юкосы в 2003 году, а затем уже и крымы в 2014. Как говорил покойный Юрий Афанасьев, при Ельцине был бандитизм. Путин сделал страшное, он его институционализировал. Поэтому настоящим народным праздником был бы День пирата.
Его следует учредить 27 марта. В этот день, в 1671 году, капитан Морган, объявивший себя адмиралом во главе пиратской эскадры из 37 кораблей, штурмом взял и разграбил Панаму, которая до сих пор, кстати, играет важную роль в российском пиратстве. Вспомним панамские бумаги. Это был самый крупный успех в истории всемирного пиратства.
И вправду неплохая идея.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг», и я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, интеллигенция озабочена цензурой, и до сих пор после выступления Константина Райкина идут волны во все стороны. Как всю эту историю подают федеральные телеканалы?
Что это такой забавный сюжет, потому что на самом деле все страсти по Райкину и дискуссия вокруг него, она разгоралась только в сети. Телевизор вообще в этом не принимал никакого участия. На прошлой неделе я, например, не встречала ни одного сюжета о Райкине. Я имею в виду большие каналы, там, а не канал «Дождь», как обычно. И вдруг, вот буквально на медне, можно сказать, культура стала очень важной темой в ящике. Сначала у Соловьева появился господин Мединский. И нужно сказать, что он не выглядел победителем, потому что, естественно, что ему задавал Соловьев вопрос о диссертации и о всем, что с этим связано. Но господин Мединский выглядел довольно странно, это при том, что ему не подыгрывал Соловьев, когда в очередной раз он сообщил, что он настаивает на правильности оценки истории с точки зрения соответствия попыток трактовать эту историю в интересах сегодняшнего дня. То есть он сказал то, чего все историки сразу упали в обморок, потому что это к науке не имеет никакого отношения, и выглядело это довольно странно. Вот это вот была первая ласточка, когда стали обсуждать Райкина, и все это было, я бы сказала, довольно неагрессивно, что меня поразило, потому что всегда мы об этом говорим часто, важны даже не столько слова, сколько контекст и тон, в которых эти слова произносятся. Так вот, меня удивило, что даже ястребша, скажем так, как мадам Ямпольская, она так снисходительно похлопала Райкина по плечу и как бы даже за него заступилась. А потом было уж совсем странное действие. Оно происходило в такой главной такой установочно-постановочной пропагандистской программе «60 минут», которую ведут Скобеева и Попов. И там формальный повод был такой, что есть цензура, где границы, кто пограничники. Говорили, вроде бы начали разговор с Матильдой, с этой историей, связанной с Полонской, которая требует проверить, как-то она всегда заступается за царя. Ей не понравилось, что Матильда становится главной героиней, которая как бы общалась не только с царем. Но, в общем, все какая-то чушь собачья, вы извините за выражение, потому что фильм не снят, и говорить о нем по меньшей мере странно. Так вот, меня удивил очень спокойный тон Скобеевой и Попова. Хотя начиналось все достаточно привычно. То есть сразу заговорили о Райкине и стали подсчитывать его, так сказать, деньги, полученные от государства, 235 миллионов. Причем Скобеева, конечно, не отказала себе в удовольствии напомнить о том, что Райкин на эти деньги несколько, какую-то часть миллионов потратил на спектакль «Все оттенки голубого», где 16-летний подросток признается в своей гомосексуальности, и это в стране, где пропаганда гомосексуальности запрещена. Но все это, повторяю, довольно таким миролюбивым тоном. А дальше уже сюжет совсем развивался странно, потому что посредством телемоста вызвали Константина Богомолова, которому вообще на моей памяти никогда толком не давали сказать слово. Он сказал все, что он хочет, и тоже было достаточно миролюбивое обсуждение. Потом появился господин учитель. Этот вообще господин очень осторожный, он меня всегда удивляет своей сверхосторожностью. Он здесь сказал, что никакой вообще цензуры нет, ему никогда ничего не запрещали. А это вот этот вот запрос по поводу его еще не снятого фильма, это как бы инициатива общественных организаций. Эту же мысль развивал Шахназаров, который тоже достаточно агрессивен по поводу того, что кажется ему неполезным для нашей Родины, но тут он тоже был как-то более или менее мягок. И совсем уж меня удивил Бортко, это тоже такой человек-ястреб, у него тоже такой довольно категорический суждение, но он сказал, что вот он, как и Поклонская, получает каждый день огромное количество запросов по поводу различных вещей, которые не нравятся тем или иным гражданам. У него даже и мысли нет сразу проверять и сразу как-то реагировать на это. Ну и уже в другой передаче Говорухин сказал самые вообще, по-моему, важные вещи. Он сказал, а как можно, он был категорически против вот всей этой инициативы Поклонской, и он сказал, как можно проверить то, чего нет. Вот мне кажется, все это новое варварство, которое вот так вот вдруг всплыло, связанное и со статьей Звягинцева, и с дискуссией вокруг Константина Рай, вот это вот новое варварство, оно как раз и демонстрирует нам, что люди пытаются поднять на щит то, чего нет. И мне кажется, частичный ответ был дан на этот вопрос, почему, собственно, вдруг такая перемена тона, почему государственный канал заинтересовался культурой. И в какой-то момент, когда Минкин, Скобеева и Попов там предъявлял свой счет, почему Минкина не перебивал? Минкин тоже, если и бывает где-нибудь на каких-нибудь этих кристаллищах, то ему обычно не дают сказать слово. Тут он сказал все, что хочет. Он подтвердил мысль Звягинцева о том, что вообще, а что там ему говорить? Деньги же, это деньги на налогоплательщиков, что мы подсчитываем всякий раз, когда речь говорит о художнике. И тут Попов его прервал и сказал, что «Да что вы так волнуетесь? Кремль на вашей стороне». Вот это вот была самая такая ключевая фраза. Я думаю, что вот все вот эти вот поборники культуры, которые еще недавно были поборниками в кавычках, вдруг изменили свой тон именно потому, что Кремль, наверное, вот в связи с переиначим одного из участников дискуссии, вот понял, какая угроза исходит от этих мотоциклистов, скажем так.
Слава, но все-таки мы обсуждаем какую-то аномалию сейчас на федеральном телеканале. Преимущественно телевидение по-прежнему занимается заграничными делами, в частности, украинскими. Вот опять обсуждали Донбасс на Первом канале в программе «Время покажет». И дошло до того, что в гримерке началась драка. Ударили политолога Вячеслава Ковтуна. Причем, кстати, уже не в первый раз, ведь в этом году уже на телеканале «Звезда» даже в прямом эфире была драка с его участием. Ну, то есть его ударили в очередной раз. Что там произошло?
Вы правы абсолютно. Там была Украина. И присутствовал, я его видела впервые, присутствовал человек, который называется Александр Бородай, это герой крымских баталий. Он на какое-то время исчез и вдруг опять появился. Гордо заявил, что он возглавляет союз добровольцев. Был достаточно агрессивен, и как-то весь он так налит был кровью прям, и говорил о том, что если надо, то, мол, войска наши дойдут и до Киева. На что этот Ковтун сказал, что ответил ему, а что вот вы, мол, здесь сидите в студии и не доходите до Киева. Потом дальше был перерыв, потом, значит, какой-то появился Ковтун, это же все-таки идет все, ну, если не очень прямом, то все-таки более или менее прямом эфире. А через какое-то время Шейнин, ведущий программы «Время покажет», попросил прощения у Ковтуна за то, что его вот побили, но тут же сказал, что вот украинцы сами, мол, виноваты. Ну, как всегда. И потом уже было неясно, кто его побил, но потом появилось в интернете, что вот в гримерке его побил как раз вот этот самый Бородай. На следующий день, правда, до драки не дошло, был инцидент нашего любимого Норкина в программе «Место встречи». Там опять присутствовал Ковтун. Опять речь шла об Украине, опять вот все, ну все то же самое, это бесконечно, эта пьеса разыгрывалась. Были еще несколько украинских политологов, в том числе есть такой человек, который называется Евгений Панасенко, если я не ошибаюсь. Он как бы российский публицист, но он такой ярый защитник Украины. И Норкин просто сказал, да ну, говорит, всех этих придурков, не хочу их слушать. Далее была пауза рекламная, и после этого разговор о придурках уже не возвращались. Ну вот такая политкорректность. Я думаю, что, как всегда, все это такое мнимое благоденствие, которое сейчас складывается вокруг вопросов культуры, это тоже как бы такая возможность выпустить пар. который накопился, и накануне вообще светлого праздника небывалого единства, это как-то особенно заметно.
Слава, имя Ильдара Дадина, вот то, что обсуждается в интернете на этой неделе, больше всего его избиение в лагере и так далее, это как-нибудь дошло до федеральных телеканалов?
Вы знаете, я кроме дождя нигде не видела. Вот дождь, вся эта история с Москальковой, а как-то на больших каналах я не видела. Это не значит, что этих сюжетов не было, но это значит, что они явно не доминируют и где-то, не, так сказать, может быть, уже ближе к финалу. Не видела.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Украинская группа хакеров «Киберальянс» в четверг опубликовала новый массив электронных писем, отправленных и присланных на адрес приемной помощника президента России Владислава Суркова. Первая публикация включала в себя письма о подготовке Кремля к украинскому Майдану, аннексии Крыма и созданию проекта «Новороссия». В новом массиве можно найти документы, свидетельствующие о непосредственном управлении политической и экономической жизнью Донецкой и Луганской народных республик из Москвы и о попытках России влиять на политическую ситуацию в Украине. Рассказывает Марк Крутов.
Второй взломанный почтовый ящик приемной Владислава Суркова имеет отличный от первого адрес. Однако вела его все та же помощница Суркова Мария Виноградова. После первой публикации «Радио Свобода» выяснилось, что Виноградова работает на этой должности и сейчас. В выложенном массиве 347 входящих и 88 отправленных сообщений. Они охватывают период с конца 2013 до осени 2016 года. Некоторые письма, говорят представители Киберальянса, не были опубликованы из-за их оперативной ценности, но вся, без исключения, почта Суркова была передана в распоряжение украинских спецслужб. Критерии подлинности переписки, примененные экспертами к первому массиву, подходят и к новым опубликованным письмам. Значительную их часть составляют рутинные документы, аналитические записки и спам. Сам Владислав Сурков публикации украинских хакеров по-прежнему не комментирует. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказывался о подлинности писем в крайне размытых формулировках, отметив, что, цитата, «Сурков вообще не пользуется электронной почтой», при том, что речь идет о письмах его приемной. Подлинность одного из писем первой публикации подтвердил один из фигурантов переписки, живущий в Лондоне российский бизнесмен Евгений Чичваркин. Эксперты проекта DFR Lab аналитической группы Atlantic Council считают, что и новые опубликованные письма также являются подлинными. Многие из событий, упомянутых в переписке, подтверждаются из открытых источников. Например, присланные Суркову на согласование поправки в Конституцию Украины были через несколько дней официально предложены Киеву представителями так называемых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Письма и документы из новой почты Суркова «Радио Свобода», как и в прошлый раз, разбирает вместе с аналитиком расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым.
Ну, как и в предыдущей публикации, здесь нет каких-то суперсенсационных материалов. Я бы сказал, что это, в принципе, уже готовые мемуары архитектора гибридной войны в ее ежедневных, так сказать, проявлениях и каких-то, казалось бы, небольших вещах, которые свидетельствуют о том, как Кремль управляет событиями на востоке Украины и пытается контролировать также то, что происходит на территориях, контролируемых украинскими властями. Во-первых, это менеджмент, так сказать, ДНР и ЛНР, так называемых. Это заседание правительства России, получение помощников российских министров в октябре 2015 года, где решаются совершенно бытовые вопросы существования так называемых ДНР и ЛНР, пенсии, отопление и тому подобное. То есть реально на уровне замминистров российских. Во-вторых, это, например, схема поставок топлива в ДНР, где это делается через дочку ДНРовской государственной компании в России, которая отгружает от российской компании топливо, которая выдает ей под это кредит на 400 миллионов рублей. Далее, если выходить за пределы, то есть, во-первых, отчеты от депутата Михаила Маркелова, который писал Суркову неоднократно о его планах, так сказать, раскачивания лодки в соседней с Донецкой и Луганской областью Харькове, где в свое время были очень серьезные пророссийские настроения и пророссийские митинги. Там все описывается актив, с которым можно работать, описывается то, какие мероприятия можно производить для разжигания, так сказать, антиукраинских настроений в этом городе. При этом нужно отметить, что большая часть этого, так, видимо, не была реализована из-за недостатка актива или недостатка денег и так далее. Еще довольно интересно, это то, как Зурков постоянно мониторит то, что происходит в Верховной Раде Украины. Ему присылают постоянно какие-то законопроекты, которые он позднее вводит в Верховную Раду российской фракции «Оппозиционный блок», которая состоит из бывших януковичевских депутатов. И, во-вторых, это то, что его практически информируют о таких вещах. Кроме того, даже есть, например, письмо тогдашнему спикеру Верховной Рады Гройсману от главы «Оппозиционного блока» Бойко. И интересно, что вот этого вот письма нигде в открытых источниках я не обнаружил. То есть, видимо, какие-то документы из «Оппозиционного блока» передавались непосредственно в администрацию президента Российской Федерации в 2015 году. Вот это и другие более мелкие вещи, это как раз-таки, как я говорил, показывает то, как Сурков просто каждодневно так или иначе пытается влиять на процессы на востоке Украины и по Украине в целом.
А Сурков, как видно, из переписки много внимания уделял, и, как мы знаем, действительно, он больше занимался не войной, а социальной деятельностью и культурой. Он много внимания уделял культурным проектам, в том числе связанным с Донбассом, и большая часть из них, как я понимаю, так и осталась нереализованной. Ну, как, например, боевик о войне в Донбассе и масштабный рок-фестиваль в Донецке и Луганске, да?
Да-да, но это, на самом деле, довольно интересная история. Еще пару месяцев назад «Медуза» издание писало о тесном сотрудничестве с Сурковым бывшего музыканта Агата Кристи Вадима Самойлова. И то, что он ездил на Донбасс в апреле 2015 года и организовывал там фестиваль с участием Чечерина и так далее. А вот более масштабный рок-фестиваль с иностранными артистами, который он пытался организовать во второй половине 2015 года, он отчитывался об этом напрямую Суркову. Он пытался там урезать бюджет. Сначала там было 50 миллионов, потом 36 миллионов рублей, кажется, потом 27 миллионов. И все равно в конечном итоге это закончилось ничем, никакого рок-фестиваля «Брат» в Донецке так и не сложилось. Ну и была еще курьезная история с фильмом, который был некий сценарий Юрия Быкова, автора, собственно, фильма «Дурак», в то время довольно шумевшего, про войну на Донбассе, где туда едет некий бандит и видит там зверство украинской армии и так далее. И самое смешное, наверное, во всей этой переписке, это рецензия на этот фильм от как одного из человека из так называемого пула сурковских политологов, который пишет эту рецензию и говорит то, что, во-первых, ваш фильм «Волонтеры» — это название проходное, и давайте назовем его мемом «Ватник». То есть предлагали называть очень кассовый блокбастер «Ватник». Это первое. Второе, то, что предлагали из бандита героя переделать в участника белоленточного движения. То есть, что якобы человек ходит бульваром в Москве с украинским флагом, и в это время на тех же кадрах фильма украинцы разрушают дома и деревни, а дальше он, видимо, прозревает и становится на сторону ополчения. Вот такое вот вполне северокорейское духа, наверное, вещь. Ну и на самом деле это напоминает какие-то советские худсоветы, которые там резали сценарий по-живому.
Говорил аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Упомянем еще несколько интересных моментов из новой переписки приемной Суркова. Одно из писем датируется 19 мая 2015 года и содержит в себе просьбу оказать визовую поддержку двум гражданам Венгрии – Габору Сабо и Адриан Санисло. Сабо и Санисло – члены венгерской националистической партии «Йоббик», которую часто обвиняют в связях с Кремлем. Есть в почте помощницы Суркова и просто забавные вещи. Например, письмо от Иосифа Кобзона со стихами «Кричат руины Украины», которые позже были опубликованы в «Комсомольской правде» за авторством некоего жителя Полтавы. В какой-то момент сервис Mail.ru прислал помощнице Суркова письмо с предложением установить авторизацию по СМС для входа в аккаунт, чтобы защитить переписку от взлома. Можно предположить, что Мария Виноградова этому совету не последовала. Марк Крутов, Радио Свобода.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В каком? какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».